Дорогие друзья, это «Живой гвоздь». Меня зовут Станислав Крючков, и с вами сегодня главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здравствуйте.
Добрый день, приветствую всех.
Призываю подписываться на наш канал, ставить лайк этой трансляции, делиться комментариями, соображениями по поводу всего того, о чем пойдет речь. У агентства Рейтера, оказывается, есть источники, которых нет у нас. Ну, может быть, ожидаемо, но... Тем не менее, 4 называлось. Кремль, между тем, говорит, что на выходе прекращения огня нет, да, то есть вот даже близко. Киев реагирует в какой-то прежней системе координат, а тем временем 70 стран мира собираются на этот саммит в Швейцарии. Я правильно понимаю, что на данном этапе мы имеем дело с какой-то подготовкой площадки, позиций для какого-то решения? И каким это... решение может быть в текущей обстановке, и каким оно должно быть. Почему я об этом спрашиваю? Потому что Путин, говоря о 20 мая, о сроке Зеленского, там применил форму вот этого юридически обязывающее решение. И я задумался на эту тему. Площадка будет?
Так, что вам тут сказать? Мое мнение... По этому вопросу следующее. И разговор о площадке, о Швейцарии, о планах всевозможных, мне кажется, вытекает из этого фундаментально понимание мной той реальности, которая сложилась. Значит, эти 2,5 года военного конфликта на Украине показали, что доктрина ядерного сдерживания, которая лежала в основе нашей безопасности, не работает как эффективный инструмент защиты в неядерном конфликте. То есть получается, что ядерные силы являются инструментом, ну как бы предельной, даже можно назвать инфернальной безопасности, с угрозой тотального уничтожения всех и противника, и себя. И вот выяснилось, что раз все наши ядерные триады создавались только для одного, что мы всем говорим, что если кто-то на нас пойдет с мечом, то он погибнет от подводной лодки, от ракеты, от ядерной ракеты, запущенной с самолета и так далее. И вот сейчас нужно создавать новую концепцию вооруженных сил, потому что нужны обычные вооружения, обычное имеется в виду с точки зрения оружия, не ядерное, обычное вооружение, обычная армия высокой степени эффективности, чтобы решать все проблемы, которые есть. Это вот первый тезис. Из него, кстати, вытекает и вот эти изменения там в Министерстве обороны и вообще во взгляде на армию. Я не знаю точно, когда закончится военный конфликт. Но я думаю, что вместе со мной этого не знает ни Путин, ни Байден, ни Зеленский, ни даже Си Цзиньпинь. Никто не знает, когда закончится военный. Но что я точно знаю, что военное противостояние России и Запада продлится десятки. Вот десятки лет. Что такое десятки лет военного противостояния не в горячей фазе? Это значит колоссальная роль военных расходов, милитаризация бюджетов и серьезнейшее бремя на всю экономику. Вот повышение эффективности использования ограниченных ресурсов, которые с каждым годом становятся все более ограниченными, и посвящено вот эта рокировка в Министерстве обороны, когда Белоусов будет отвечать за экономическую компоненту, а Герасимов, Дюмин, Путин будут отвечать за военную компоненту. В этом контексте вот все, что я, готовясь к эфиру, прочитал большие аналитические материалы, а их за прошедшую неделю было достаточно много. И там и интервью Зеленского, и большой материал «Политика» о разногласиях в руководстве США по поводу, можно или нельзя разрешать Украине использовать поставленные США вооружения на территории Российской Федерации. Это большой материал был про Ермака, руководителя аппарата. Это о совещаниях Йеллен с руководителями немецких банков, это министр финансов США в Германии. По поводу, это и все это идет по поводу России, что делать и так далее. И вот что выясняется, для меня, по крайней мере, что план Зеленского и встреча в Женеве призваны сделать то, что всем сейчас, на данный момент, кажется неизбежным. И Йеллен в своих разногласиях с европейскими политиками и банкирами, которые очень осторожно относятся к идее использовать замороженные российские активы и даже проценты по ним. Она говорит, нет, вы пользуетесь процентами, под этот залог этих активов можете кредитовать, там цифра называлась до 50 миллиардов долларов давать Украине под залог активов. Но аргумент у нее абсолютно простой. Как бы ни закончилась горячая фаза этого
друзья, мы возобновляем нашу трансляцию, так вероломно прерванную электрическими сетями или каким-то иным богом от технологий. Мы говорили о том, что военное противостояние между Россией и коллективным Западом на десятки лет, с точки зрения Константина Вадимовича. А вот пока идет горячая его фаза, и нам нужно рассуждать о том, чем она может завершиться и
ну, вот,
какой стадии мы пребываем сейчас?
Да, вот пока у нас не было связи, мы очень хорошо со Стасом продолжали увлеченно беседовать на эту тему. Но сейчас постараемся основные мысли и до вас донести, дорогие, уважаемые,
любимые.
зрители и слушатели. Значит, вопрос возник о конференции в Швейцарии, в Женеве, куда вроде бы сейчас не собирается ехать ни Байден, ни Си Цзиньпинь, ни, естественно, Россия. И туда не приглашают. И мы исходим из того, в своем анализе, по крайней мере, что главные цели этого саммита будет выработка такого плана, под которого подписалось бы как можно больше государств, чтобы этот план, по словам Зеленского, стал актом политического давления и влияния на Россию. Он считает, что России нельзя туда подступать, поскольку она будет саботировать любые решения, и ни до каких решений, значит, тогда не дойдут. Также ясно, если мы, я не знаю, это попало или нет, то, что Йеллен и пытается министра финансов Соединенных Штатов Америки убедить своих европейских финансовых партнеров, что нужно смелее оперировать с российскими замороженными активами, или, по крайней мере, с той части, которая называется проценты, которые генерируют эти замороженные активы. Потому что, как бы ни закончилась горячая фаза войны, все равно Россия, по мысли Елен, будет платить за восстановление Украины, за все разрушения, которые там были. Поэтому берите смело и посмотрим потом, каким образом мы с одной статьи переведем на другую статью. Дальше. Зеленский в преддверии вот этого саммита, не саммита, а встречи этой в Женеве, сказал, что обозначил, с моей точки зрения, очень важный тоже рубеж. Он сказал, что декларация независимости 91 года в границах 91 года. Это не просто территориальная, это еще и мыслительная вещь для населения Украины, которая должна осознавать себя, что у нас независимое государство, которое мы объявили в 91 году, в границах 91 года. Здесь, как мне кажется, тоже намечены серьезные разногласия с российской стороной. По крайней мере, в эти же дни Путин много выступал. В частности, он выступал после переговоров с Лукашенко на большой пресс-конференции. И хотя какие-то вещи мне показались, звучали несколько по-иному, чем раньше. Например, он по контексту всего, что он сказал, он признает украинскую государственность. Если раньше лейтмотив был, что никакой украинской государственности нет, то здесь он знает, что там есть Конституционный суд, он знает, что там есть, условно говоря, парламент, и кто должен в случае отсутствия президента исполнять обязанности этого президента. То есть это такие вещи, которые раньше не звучали, а сейчас они звучат. При этом, последним его жирным восклицательным знаком было, что хотя предложения, которые вырабатывались и обсуждались на переговорах в рамках так называемых стамбульских договоренностей, парафированных, к ним надо еще прибавить реальное положение на земле, поскольку с тех пор, я так понимаю, реальное положение на земле изменилось в пользу российских войск, то обозначены рамки российской позиции, по крайней мере, на сегодня. Если
можно уточнить по поводу парафированности стамбульских договоренностей? Почему Москва постоянно исходит из того, что эти договоренности существуют, если фактически они не имеют подписей?
Сначала, вы помните, это было просто без деталей, а просто говорили, что мы были близки в марте 22 года к приостановке военных действий, и парафированные полномочными представителями делегации людьми документы лежали в основу. И Путин впервые обозначил, что это был гигантский объему страниц документ, который описывал очень много всех вещей, и Путин тоже на какой-то своей итерации объяснял, что эти вещи были в пользу Украины. Вот, то есть сначала было так, потом появился Джонсон, что вот воля даже не то, что народов, а даже представителей украинского руководства была грубо попрана Джонсоном, который сказал, давайте будем воевать. Потом, поскольку это якобы получило поддержку всего коллективного Запада, то родился другой нарратив, что коллективный Запад принял решение, ну, с соответствующими подкрепленными цитатами из различных деятелей, Запад принял решение нанести России стратегическое поражение на поле боя. Вот, исходя из этих вещей, происходила эволюция в течение 2 лет оценки Стамбульских соглашений. Сейчас, возвращаясь к этим Стамбульским соглашениям, Путин обозначает как бы для себя следующее ограничение, что этот документ может лечь в основу. С чего-то же надо начинать. Вот давайте положим те договоренности, которые были достигнуты. Ну и посмотрим на землю. Это первое. Второе, он хочет переговоры, так понимаю, он может вести с кем угодно. Ему нужно, чтобы вот эта вот юридическая чистота была в том, кто ставит подпись. И для этого Путину нужно решение Конституционного суда Украины, как института, который должен сказать, кто это будет, руководитель Рады, который может заменять отсутствующего президента, может ли Зеленский быть легитимным. С точки зрения Путина, подпись Зеленского сейчас на документах, даже если бы они завтра что-то подписали, будет ничтожна. И это, ну, как бы это тоже препятствие для Зеленского провести в Женеве конференцию, где там 70 или 75 стран, допустим, поддержат его план мира со всеми выводами, это и будет означать признание его легитимности. При этом тут, ну, я говорю, тут этот лес такой, в котором можно ногу сломать или заблудиться, потому что у нас осенью прошлого года, я так понимаю, должны были быть выборы в Раду в Украине, они тоже не произошли, потому что объявлено военное положение. Как же тогда спикер Рады может быть, ну, выбранный Радой человек, там, быть, исполнять обязанности президента? Но невыбранная Рада, я так понимаю, не является темой легитимности ни для украинцев, ни для кого. А вот президент только возник. Поэтому тут есть элементы. Но я так понимаю, что сам факт признания уже совершенно другая риторика государственности Украины, наличие различных ветвей власти, которые должны дать четкое правовое обоснование того, кто имеет право ставить подпись под обязывающим документом. Я думаю, что это будет риторика следующих месяцев. Украина же будет настаивать на том, что весь Запад оказывает, и теперь уже не только Запад, раз там будут десятки стран не из золотого миллиарда, так называемого, значит, это будет огромное политическое давление на Россию и соответствующее закрепление в мировом общественном сознании, кто прав, кто не прав. Но далеко на этом как бы не пойдешь. Именно поэтому я говорю, Женева Женевой, а вот то, что я в начале эфира сказал, для меня совершенно очевидно. Не знаю, когда закончится горячая фаза конфликта, но знаю точно, что мы на десятки лет входим в режим жесткого противостояния военно-политического с Западом, и бремя военных расходов и гонки вооружений на экономику, оно в свое время потопило Советский Союз, и когда сменилось руководство, стало очевидным, что такое бремя производства танков, снарядов, пушек и всего, которое производила по инерции советская экономика, оно нам не под силу, а потом и выяснилось, что если объявлять новое мышление и разрядку напряженности, то, может быть, нам и не нужно так много оружия. И вот так началась перестройка Горбачева с закрытием заводов и всем, что началось потом. То есть изменение структуры экономики связанные с фактическим разрушением военно-промышленного комплекса. Вот, поэтому...
Я хотел уточнить, а вот смотрите, заглядывать на перспективу там, этого противостояния на 10 лет вперед сложно, но вот в текущем режиме этот разговор со стороны Путина о юридической обязательности договоренности, хорошо, там украинцы сами разберутся со своей легитимностью, а встречались ли вам где-то в этих анализах, с которыми вы работали, сигналы со стороны Кремля, Москвы, Путина того же самого, может быть, косвенные, может быть, опосредованные, о том, что Россия со своей стороны готова обеспечивать юридическую и практическую обязательность договоренностей в том виде, в котором они не сложились бы, в прекращении ли огня, в перемирии, в мирном договоре или так дальше?
Вы знаете, я думаю, что... Нет, конечно, естественно, не встречалось, потому что исходная позиция России, что она всегда верна своим обязательствам, и она выполняет. Это именно Запад идет на грубые нарушения, потому что даже вот эта идея, которая будет в плане Зеленского, для которого нужна международная поддержка о том, что общепризнанные лидеры в ходе выборов, легитимные в своих странах, легитимные границы, то есть международное право и так далее. То есть весь набор слов, которые сейчас произносятся, на самом деле Путин, называя, что первопричиной украинского кризиса явился государственный переворот, который поддержали западные страны, сместив Янукович, как он говорит, да, это лежит в первооснове. Он отсюда выводит нелегитимность всех ветвей власти Украины. Но самое главное, первопричина вот в этом, что был проведен государственный переворот. И я думаю, что здесь сблизиться как-то даже риторически будет очень сложно. Единственное сближение риторическое в таких случаях – это молчать просто на эту тему, не поднимать такой вопрос.
Если более широко взглянуть на это, то сегодняшнее телодвижение вокруг Тайваня заставляет Пекин наблюдать за происходящим вокруг Украины с более пристальным вниманием, потому что ровно сейчас и рождается вот этот клубок вопросов, который вы сейчас проговорили, применительно к противостоянию Москвы и Киева. Там же...
Мне кажется, что мое ощущение, что Тайвань политическим путем просто элита тайваньская, которая не приемлет главенство Пекина, уедет из страны. Все ключевые производства, включая ТСМ, главного производителя полупроводников в мире, тоже будет перебазировано в другие страны, чтобы Пекину не досталось, поскольку это главная стратегия американцев – изолировать Пекин от технологий искусственного интеллекта и самых современных полупроводников и машин по производству полупроводников, потому что эти машины, они сами по себе до такой степени сложные и такие инновационные, такие невероятные, что просто так решить, что дайте мне много-много миллиардов долларов, я пойду и все сделаю, не получается. Даже мы видим, что в самой Америке, где Байден подписал закон, стимулирующий развитие вот этих полупроводников на территории Соединенных Штатов Америки с большими льготами, и куда, собственно, устремилось иностранные капиталы, в том числе из Кореи, в том числе из Японии. Раньше они все шли в Китай, сейчас происходит замедление притока иностранных инвестиций, но в 10 раз выросли инвестиции в Америку. А у самого Intel, например, который хвастался и говорил, как он сейчас быстро начнет тут ставить заводы, дела идут очень сложно. Даже такой высокотехнологичный, с такой репутацией, как Intel, не может быстро встроиться, и неизвестно, сможет ли вообще. Там есть такие конкурентные преимущества, что называется, навсегда. Хотя мы знаем, что ничего навсегда не бывает. Но высший сегмент самых сложных, самых производительных полупроводников американцы решили китайцам не давать. Без них у них не будет ни самого современного оружия, не будет там еще каких-то вещей, которые с точки зрения Америки создают стратегические возможности для Китая. Вот. И Тайвань в этом смысле, там много на Тайване людей, которые, в принципе, они не хотят войны, но они мирно, если вот как с Гонконгом это было, они не против того, чтобы они были захвачены. Хотя, конечно, все изучают, и мы видим, как все сложно. Я думаю, что урок не только вот конфликта на Украине, но и 7 месяцев в Газе показал, что абсолютно регулярные армии страны, которая исходно считается доминирующей в военном противостоянии со своим оппонентом, добиться успеха очень сложно. И мы видим, что за 7 месяцев Израилю не удалось разбить полностью Хамас. Мы видим, какие проблемы у Израиля из этого вытекают. Мы видим, что России не удалось в очень быстрые сжатые сроки, как говорят некоторые эксперты, хотя кто проверит до конца, ну, по косвенным признакам, по захваченным машинам, в которых были щиты, дубинки, а не оружие, тогда, в феврале, в марте 22 года. Если это была идея Блицкрига, Блицкриг не состоялся, и страна увязает не просто в проблемах, связанные с длительным ведением военных действий, но самое главное другое, что за это время разворачиваются механизмы санкций, которые не развернулись бы, если бы ситуация была намного быстрее решена. Это касается и Израиля. Китай, я думаю, изучает вот эти вещи, потому что вся риторика Китая все-таки совместное развитие в мире, совместное процветание, что бы за этой риторикой ни скрывалось, но она последовательная. Они не играют конька-горбунка, обидчивого, которого вот тут все не любят китайцев, вводят против них санкции, что-то урезают возможности на технологических рынках, то, что им нужно для развития. Но вот я сегодня в редакционной пишу о том, что вчера-сегодня происходит в Сеуле трехсторонная встреча на уровне премьер-министров Китая, премьер-министра Японии и президента Кореи. Встреча последняя была осенью 2019 года, но 4,5 года не было. Она очень важна для чего? Для того, чтобы подтолкнуть региональную кооперацию. При этом все понимают роль Китая и его влияние на Северную Корею, а для Японии и Южной Кореи очень важно влияние на Северную Корею в связи с возможными ядерными угрозами. Вот. А Китай очень хочет, чтобы эти страны не вписывались вот в эту жесткую, фактически дискриминационную политику в отношении торговли полупроводниками и другими элементами. Они им говорят: ребята, а тем очень важен китайский рынок, и они тоже не хотят все терять. А в целом все эти страны, и Южная Корея, и Япония, и Австралия, и сейчас очень сильно Филиппины втягивают в различные военные союзы, которые должны в Южно-Китайском море и в целом в Индо-Тихоокеанском регионе сдерживать Китай. И вот несмотря на то, что Китай может доказательно по декларациям говорить: смотрите, вот здесь у вас сдерживание Китая, здесь у вас сдерживание, здесь у вас сдерживание. Но он не прибегает к риторике: вы нас не любите, китайцев, да? Он ищет там, где возможно, договориться. Вот будем сегодня к концу дня, ну, сегодня, собственно, декларация там будет из 6 пунктов, она не такая существенная, но посмотрим, как будет дальше развиваться. То есть Китай в этом смысле ведет, с моей точки зрения, себя как более мудрый политический игрок, понимая реальные ситуации. Мы тоже понимаем, что Запад видит в Китае авторитарного конкурента, и то, что называлось у них decoupling, такое разъединение экономик, они заменили на более мягкое de-risking, снижение рисков, да. Но сейчас мы видим, что дерискинг все больше и больше напоминает декаплинг. То есть они хотят уменьшать зависимость от глобальных цепочек поставок, связанных с Китаем, а Китаю надо выживать, поэтому он со всеми хочет дружить. Поэтому здесь он и по, хотя не направляет Си в Женеву, но тем не менее продвигает свои идеи и говорит о том, что нужны исходные мотивы. И мне так кажется, что вот все страны, которые так или иначе не осуждают Россию и с которыми Путин может вести переговоры, они все понимают, и в конечном итоге это встанет, что там ключевой вопрос в Украине это был положение русских в Донбассе, которых никто не защищал. Ни киевские власти, Львов был более агрессивен в то время, ни европейцы. И вот эта вот русская тема, я думаю, она будет набирать ход, потому что она беспроигрышная внутри, она опасна с точки зрения национализма, неконтролируемого такого, да, но в каких-то дозах она придает какую-то твердость, когда ты противостоишь один огромному числу стран и невзгод. Не хотите заниматься проблемами русских, тогда будет вот так.
Это об ожиданиях на перспективу. А если о констатациях дня сегодняшнего, хорошо, вот есть восточные партнеры, есть Россия, есть Украина, есть НАТО. В комплексе заявления Столтенберга там и о поставках вооружений, о создании инфраструктуры. Меня заинтересовало то, что они страхуются на случай избрания Трампа, да, то есть вот Трампа изберут, но 100 миллиардов выделен. И в этой связи, когда вы говорите, что это противостояние на десятилетия вперед, значит, это не противостояние по линии НАТО против путинский режим, это противостояние НАТО против России и ее политика в том виде, в котором она исторически сложилась. Значит ли это, что вне зависимости от того, Йеллен там или какой-то другой глава Федеральной резервной системы...
Министр финансов, да.
Министр финансов. Это противостояние носит такой парадигмальный... Так и как в случае вот с Паттершем вы говорили, доктринерство. Так вот доктрина есть. Нужно
Встраивать это. Я не хотел бы, чтобы это выглядело так схематично. Я просто исхожу из того круга проблем, которые я не представляю, как разрешить. Значит, первое. Я не вижу Россию, проигравшей по типу, как Берлин 45-й и Токио. 45-й с последующим внешним управлением, о чем оппозиция говорит, и насаждением сюда институтов, ценностей и конституции, созвучных Западу. Этого не будет. Из этого вытекает, что у власти будут находиться люди в той или иной степени, так или иначе, похожие на Путина. Еще раз говорю, в большей и в меньшей степени. Это означает, что никакие будущие лидеры не согласятся на контрибуции, на репарации, на любые дискриминационные меры. Страна с ядерным оружием на такое пойти не может. Именно поэтому и сейчас будет происходить модернизация всего военно-промышленного комплекса с тем, чтобы сделать разумными инвестициями в оборонный комплекс в соответствии с современными вызовами, что это не ядерные ракеты должны защищать, а суда. Кому нужно много судов в морях и океанах, если они себя не могут защитить от дронов? Значит, как минимум, не нужно производить такие, либо нужно производить какие-то системы противодронной защиты и так далее. То есть все это будет делаться. Вот в этом ракурсе я просто не представляю себе, что Россия будет за что-то платить. Если она не будет за что-то платить, стало быть, ей будут закрыты все доступы к финансированию собственной деятельности. Если это так... Ты не можешь взять ни денег, ни капитала на Западе. Запад может у тебя только отобрать и конфисковать. То противостояние остается независимо от того, кто придет. к власти. Оппозиция, которая, ей кажется, что она скоро будет в Москве, у нее тоже очень много, потому что либо ты приходишь на основе демократических институтов и идешь на выборы, тогда ты проигрываешь в одну калитку, потому что там достаточно просто сказать, что эти люди, там, я не знаю, боролись против России, финансируемые Западом, или там афинская демократия была демократией для ответственных граждан, которые платили налоги в своей стране. Те, кто не платит налоги ни одной копейки, как они могут думать, что они могут что-то решать? Это легкое. Значит, получается, на выборах, кто бы их ни организовал, честно, ты победить не можешь. Значит, это должен быть элемент какой-то новый, прогрессивный, просвещенной диктатуры. Не покатит. Это уже было в 2017 году и ни к чему хорошему не привело. Поэтому я в этом смысле не испытываю никаких иллюзий относительно того, что Россия будет изолирована от Запада на долгие десятилетия. Она найдет способы какого-то выживания, внутреннего сопротивления в стране, такого, которое бы угрожало власти, не будет. Все бузатеры, условно говоря, буйные и малые, уехали. А внутри страны появляются новые слои занятых в военно-промышленном комплексе, получающие деньги, зарабатывающие неплохо, резко и заметно улучшившие образ жизни свой в связи с этими деньгами. Вот власть, значит, разумно будет делать акценты на новые слои. Вот как бы не смешно сначала звучала новая элита, как проект социальной инженерии, да? А сейчас мы видим, что новая элита – это проект новой социально-экономической действительности, где люди работают, в каких сферах они заняты, за что они получают деньги. И еще раз говорю, какие идеалы и традиционные ценности нам не проповедовали, все равно в основе лежат деньги, и очень большие деньги. Мы видим, что и люди идут воевать за деньги, и тратят деньги, и у них настроение меняется. И вот поэтому лицемерие всех вот этих людей, которые говорят, что традиционные ценности, они бескорыстные, они не имеют значения, нет, практика показывает, что власть, создавая опорные слои, страты в обществе, руководствуется исключительно прагматичными вещами, связанные с большим количеством денег и перспектив туда. И пробуриться через этот слой, я думаю, никто не сможет. Вот,
В этой связи, извините, я прерву вас. Вот вы сами упомянули историю гонки вооружений и начало перестройки с гласностью и так дальше, и так дальше. Ведь объективные предпосылки как раз прорастали как раз из области экономики, правильно? И эти довольные в моменте свалившимся на них денежным счастьем герои СВО, которые не выигрывают сейчас праймери с «Единой Россией», они отчитались, так, несмотря там, на то, что Путин пообещал 25-процентную фору, они тоже могут завершиться. И в этой связи, это вне зависимости от этого, вы допускаете продление этого.
Я говорю, при всех каких-то аллюзиях или сомнениях с Советским Союзом, я всегда понимаю вот эту разницу между российской экономикой и советской экономикой. И я чисто экономически понимаю, что такое бремя военных расходов на твою экономику. Это действительно очень тяжело. Если по одной простой причине, что усиливается инфляционное давление, что товары, которые ты произвел для фронта, вот ракета взлетела и улетела, самолет сбит, танк подорван, исчезло все, да, а зарплаты по всей цепочке создания продуктов есть, вот нехватка товаров на рынке, инфляция, неэффективность использования, но сейчас вот я когда готовился написать свою редакционную сегодня, я на самом деле занимался другим. Я изучал отчет о запросах на оборону в странах Персидского залива. Я потом написал так, потому что я погрузился глубоко, и выяснилось, что там очень серьезные проблемы. Эти страны залива, которые раньше защищались американцами, Последние годы все произошло не так. Там могут хуситы против кого-то нападать. Американцы не спешат вмешиваться. И все страны задумались о том, что, в общем-то, функция защиты их стран, их монархии – это их собственная функция. И когда я вижу, что рынок для оружия, он просто гигантский, потому что там интересы, вот в этом исследовании, которое я смотрел, было интересно, что эти страны понимают конечность невозобновляемых ресурсов, которые там есть, нефть, газ, вот, и начали заниматься довольно активно перепрофилированием имиджа, образа, репутации этих территорий. Объединенные Арабские Эмираты там начинают позиционироваться как центр музейной активности, современное искусство. Они чувствуют, ну, там, я так понимаю, английские и американские головастики работают очень хорошо, они чувствуют, что надо менять этот профиль и превращать это в новые отрасли экономики как привлекательное место для инвестиций до всего. Все эти страны объявляют, включая Саудовскую Аравию, кстати, о каком-то невероятном количестве чемпионатов мира или чемпионатов Азии, которые они готовы проводить. Они все хотят менять этот образ. Но для того, чтобы никакие террористические организации в исламском мире не могли подорвать их это стремление, им нужно будет оружие. Про Индо-Тихоокеанский регион я уже сказал. Там образуются новые или трехсторонние союзы, как США, Япония, Южная Корея. Они тоже, кстати, заявили, что в Кэмп-Дэвиде они встречались в прошлом году у Байдена и сказали, мы хотим так сейчас развить наше военное сотрудничество, чтобы никто не смог обернуть это обратно, имея в виду, что если Трамп придет, готовится 70 каких-то военных соглашений там с Японией подписать и так далее. Филиппины втягиваются, Индия, Австралия, Индия, Пакистан напряженно существуют. То есть рынок сбыта, оружие будет большое. Так к чему такой долгий экскурс? Милитаризация региональных конфликтов будет осуществляться ускоренными темпами, и у России здесь появится рынок сбыта. Когда горячая фаза войны закончится, когда это все летит и улетело, тогда все то, что они сейчас нарастят и произведут, и прошло проверку боем, это все будет пользоваться большим рынком сбыта. Это один момент, который будет снимать ту нагрузку на экономику. Второй момент, ну, частный сектор, о чем мы говорили. Если сейчас правительству удастся создать модель более-менее, все-таки 140 миллионов человек, когда живет в стране, считать, что у нас совсем маленький рынок для успешных фантазий, это не совсем верно. И послевоенная там Германия, и Британия, Италия, Франция, все показывали это на существенно меньших объемах внутреннего рынка. Здесь есть ресурс, как мне кажется, для развития, но тут надо правильно понимать, что нужно делать правительству, чтобы не мешать частному бизнесу развиваться. И когда деньги такие дорогие, а мы видим, у нас дорогие, то всегда в экономике существует альтернатива. Я как могу стимулировать ваш стаз производства? Вот вы сидите там где-то в провинции. Я либо вам могу дать дешевые деньги, и вы чувствуете, так, я получил дешевые деньги, я могу их вложить. Но поскольку представитель ЦБ считает, что не время дешевых денег, и даже там ее зам Заботкин запугивает, что на следующем заседании ЦБ ставка может даже возрасти, ключевая. Ну хорошо, деньги вы не даете, хотя и с инфляцией не очень успешно борется. Второй существует рычаг, это налоговые льготы. Когда я говорю, Стас, деньги будут по-прежнему дорогие, но я вам даю налоговое освобождение вот в том регионе, где вы находитесь, пожалуйста, начинайте развивать свой бизнес. Вот разумная, гибкая, но энергичная и предметная работа правительства – это ответ на вопрос, можно ли включить 140 миллионов населения страны в работу по созданию продукта и услуг для того, чтобы люди зарабатывали деньги и тратили тут же с большим энтузиазмом, потому что люди любят тратить деньги. Но это искусство, это, потому что я так понимаю, что с наукой все очень большие специалисты, и все друг друга научились посылать нафиг, потому что они принадлежат разным школам, а при этом обучались, как правило, там, не знаю, в 70-е, 80-е, в лучшем случае, начале 90-х годов, и все в голове у них расфокусировалось. Они не видят, что мир и с экономическими теориями и подходами меняется быстрее, чем они в состоянии осваивать новые идеи. Поэтому тут риск этот есть, это человеческий фактор. Но потенциал, почему? Это будет тяжело, военные расходы всегда тяжело, давление на инфляцию всегда тяжело, но как только горячая фаза войны закончится, появляются возможности продавать это оружие на десятки, сотни миллиардов долларов по всему миру, потому что спрос на российское оружие большой будет. Особенно оружие.
Параллельно на рынок хлынет то оружие, которое не без участия России произведет Запад, потому что волей или неволей сейчас происходит стимулирование производства и там.
Да. Ну вот я говорю, гонка вооружений. Я и называю главное словосочетание гонка вооружений. Вот та гонка вооружений, мы проиграл Советский Союз, мы не выдержали и проиграли в холодной войне. Сейчас холодная война 2. Вот как только горячая фаза закончится, тогда она станет напоминать холодную войну 2. Потому что до тех пор, пока мы говорим, что мы с Западом воюем в Украине, то это не холодная война, это горячая война. Как только горячая фаза войны закончится, то это будет противостояние России и Запада, холодная война 2. И тут гонка вооружений, она будет типологически иной, чем она была в советское время.
Генеральская история, это с генштабовскими армейскими генералами, да, четыре фамилии там называлось. Это из области поиска вариантов отыскания менее дорогих денег, да, вот чтобы Белоусов как бы вошел в эту реку отструктурированную, или это из области внутренней борьбы?
Как нет, знаете, мне кажется, что, ну, конечно, если там будет наведен порядок и будет меньше денег идти не по назначению, это, конечно, плюс. Но я думаю, что все это, вот я говорю, даже это же ФСБ сами сказали, что мы 5 лет подслушивали Тимура Иванова. Вот 5 лет собирали. Про других они такого не говорят, но можно сказать, что это были месяцы и годы. Вопрос в том, что в какой-то момент они получили отмашку, что можно все это придать. Мы не знаем, какой был изначальный план. Может быть, это ФСБ нам сообщило, что они за Тимуром Ивановым следили. Я не знаю, может, исходный план был другой. Может быть, на основе вот таких арестов подкопаться под самого Сергея Шойгу. Вполне возможно, так было. И тогда нужен был целый круг генералов вокруг с тем, чтобы нанести удар по Шойгу. Путин его вывел из-под этого удара. Встретился, тот парад на Красной площади принял командующего округом, Шойгу имеется в виду, доложил Путину, получил назначение на совбез. Все, лично его он спас. Но накопленный вот этот компромат спросил, а что с этими-то делать? То есть, вполне возможно, это была такая пирамида. Ты начинаешь бомбить ближайших людей, либо так или иначе связанные. Причем люди, которые в генштабе арестованы, связанные с генштабом, там и связь. Это же и по Герасимову вполне возможно наносился удар. Но сейчас такое вот решение. Поэтому я думаю, что это раз это в течение многих лет, и уж точно многих месяцев велась оперативная разработка, то на стол были положены вот эти схемы всех злоупотреблений и наведены стрелочки. Кого будем, против кого это? Потому что это же создает общественное мнение. Вот. Но в данном случае получается, что когда уцелели и Шойгу, и Герасимов, против них не выдвинуто никаких обвинений, то тогда это уже, ну, исходя из потребностей самого дела, сколько надо посадить с тем, чтобы навести порядок, послать мощный сигнал. Я думаю, что много. По крайней мере, если даже сажать не будут, то сдвигать точно будут много.
В Чеченской республике против кого стрелочки наводятся? Потому что ну, какое-то очень активное движение началось. Вы не находите вокруг этой республики для внутрироссийской жизни чрезвычайно важной.
Что вы имеете в виду, стрелочки?
Ну и передвижки премьера на пост помощника Мишустина, да, из Чеченской, из Грозного в Москву, и переход Магомеда Даудова с парламента на премьерство в самой Чечне.
Потому ну, что понятно, многие... понятно. Я думал, что вы что-то другое знаете, а это нет, но это все-таки там другой характер. Ты так понимаешь, что происходит оптимизация самим Кадыровым ключевых игроков в республике на случай, если с ним что-то случится.
Понятно. То есть ресурс аппаратный у Кадырова таков, что он может оптимизировать настолько, что в аппарат правительства, федерального правительства вводить своего человека. То есть это серьезная, весомая фигура.
Ну, во-первых, у нас известна тесная связь Чеченской республики с федеральными ресурсами всех типов. И поэтому иметь своего представителя – это очень полезно и важно.
Константин Владимирович, я сейчас зрителям нашим про книжку на сайте shop.diletant.media расскажу, а вы потом о своих книжных рекомендациях. А у нас там на сайте появилась книга классного финского писателя и исследователя Ари Туронена «Памятники Нетемана» называется «Правители, не заслужившие славы». И там речь идет о малоизвестных странах жизни разных политических деятелей, когда внешний их ореол не вполне совпадает с их действиями, да, то есть увековечивается память, а в итоге оказывается, что на поверку-то парень был с гнильцой. Почитайте, это здорово, потому что Ари Туринен – это еще и автор классного бестселлера «Всемирная история воскомерия, спеси и снобизма». Тоже могу порекомендовать. Dilettant.shop.diletant.media. Заходите. Книжные рекомендации от Константина Ремчукова.
Сегодня несколько книг порекомендую. Одна из них Дмитрий Волкогонов «Ленин. Жрец террора». Известно, что Волкогонов был генерал-полковник, директор Института военной истории, и один из первых получил доступ к архивам. И вот у него много материалов, он там и по вождям в Советском Союзе, и по Сталину, и по Ленину. А вот эта вот отдельная книга, очень много архивных документов, собственно, это и дает ценность, потому что любой тезис, любое обвинение, любое подозрение ты можешь найти здесь подтверждение, но самое главное даже то, о чем ты не ожидаешь. Вот, например, там дело Бухарина, и вот он пишет о Бухарине, и вот письмо Сталину личное тебе, дорогой Кобе, письмо пишу. Мне было часто необыкновенно хорошо, когда удавалось быть с тобой. Я действительно стал к тебе чувствовать почти такое же чувство, как к Ильичу, чувство родственной близости. И вот он все это пишет. И это личное письмо. Сталин его тут же членам Политбюро пересылает, и он из архива достает Волкогонов документы. Ознакомившись с ним, члены высшей партийной коллегии оставили для истории свои автографы. Читал. По-моему, писал жулик Молотов. Все та же жульническая песенка. «Я не я, а лошадь не моя». Каганович. Калинин просто. Безусловно, жульническое письмо. Чубарь. Чубаря скоро тоже расстреляют. Читал Ворошилов. Бухарин продолжает свое провинциальное актерство и фарисейское жульничество. Микоян. Типичная бухаринская ложь. Андреев. И вот когда ты читаешь все вот это, как соратники и Бухарина, это же не только соратники Сталина, вот реагируют на человека в этих письмах. Он говорит, что он 250-300 страниц стихов написал и про Сталина задумал книгу, которых не было. А они все, говорят, жулик, мошенник, я не я, лошадь не моя. И так по очень многим вопросам, связанные вот с организацией террора, с опровержением очень многих таких заявлений о необходимости этого террора, почему, как. В общем, Волкогонов, «Ленин, жрец террора» будет интересно. Вторая книга, более, может быть, ну, современная, это Александр Аузан – культурные коды экономики. Как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа? Известно, что Аузан, по-моему, аспирантом в МГУ читает эти лекции, но книга написана легко, хорошо, а самое главное, она открывает глаза на новые как бы, способы измерять то, что делает правительство, не просто это капитал-продукт, а вот что такое ценность, что такое культура, что такое радиус доверия. Вроде бы это не материальная вещь, я доверяю вам, а она может давать прирост ВВП больше, чем любые меры правительства, связанные с инвестициями и, как им кажется, это приведет к росту. А если доверия нет, у тебя его и не будет. Кстати,
можно пока к следующей книге не перешли, я задам вопрос. А вот в текущей ситуации, как вы считаете, уже пошло переформатирование этого экономико-культурного кода или в большей степени это носит симулятивный характер на сегодня, вот в нашей
ситуации? Но оно идет, понимаете, чем хорош этот код, если говорить о нем, то он действует, конечно же, помимо воли, это же как институциональная такая основа, как практика, ему можно препятствовать сверху, но запросы рынка, они диктуют. Ведь там успешен бизнес, где это доверие есть, и между людьми. И вообще доверие как категория, это же не только деловая категория. Вот это следующая книга Генри Киссинджера «Мировой порядок». Вполне возможно, я ее давал, но я перечитывал, какая она умная и хорошая. И вот если мы смотрим, что конец тому мировому порядку, который был установлен Ялтинско-Потсдамскими соглашениями, то вот тебе, пожалуйста, Рузвельт абсолютно четко пишет, тот вид миропорядка, которого мы, миролюбивая нация, обязаны добиться, должен существенным образом опираться на дружественные отношения между людьми, на знакомство, на терпимость, на подлинную искренность, добрую волю и честные намерения. Вот как он говорит, потому что без этих качеств никакой порядок, который мы после войны, он с инициативой ООН выступил и дал свой первый набросок того, как должна действовать ООН. И он говорит своему помощнику, который критически относится к его идеализму, он говорит, Билл, я не спорю с вашими фактами, они точны, я не спорю с логикой ваших рассуждений, просто у меня есть предчувствие, что Сталин не такой человек. Полагаю, если дам ему все, что я, наверное, могу дать, и не попрошу у него ничего взамен, то на «Bless Oblige» он не будет пытаться ничего аннексировать и станет работать на благо мира и демократии. Просто прочитать, какой мир уже безвозвратно уходит без доверия. Его уже больше не будет.
На сайте «Дилетанта» были издания Генри Киссинджера. Заходите и читайте. А впереди вас ждут еще два особых мнения на «Живом гвозде». Это особое мнение журналиста Максима Шевченко и профессора и экономиста Андрея Нечаева. Персонально ваш сегодня был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, я благодарю вас. Thank you.